Итак, сегодня мы празднуем великое событие Рама Навами, явление Господа Рамачандры. В прошлом году мы остановились на рождении Ханумана. Я немножко успел рассказать, как был зачат Хануман, предысторию. И так как я в последнее время что-то преисполнился состраданием, я перестал читать длинные лекции. Поэтому сегодня лекция будет не очень длинная. Сегодня я хочу поговорить о Ханумане. Рамаяна – это рассказ о борьбе добра и зла. Это рассказ о том, какая участь ждет человека, если он позволяет зависти к Богу прорасти в своем сердце. И о том, какая участь ждет его, если он, наоборот, становится слугой Бога. Рамаяна – это рассказ о том, что завистливый человек, какого бы успеха он ни достиг, как бы он ни пытался наслаждаться в этом мире, в конце концов терпит неудачу. Но те, кто становится на сторону Рамы, в конечном счете преодолевают все препятствия на своем пути и достигают победы. Рамаяна – это рассказ о борьбе двух этих тенденций в нашем сердце. И когда мы медитируем на Рамаяну, мы помогаем самым замечательным тенденциям в сердце стать сильнее. Снова и снова слушая и рассказывая Рамаяну, мы тем самым укрепляем в своем сердце дух служения Богу. Хануман постоянно, каждый день слушает Рамаяну. По традиции, когда рассказывается Рамаяна, сначала делают место для Ханумана. Ему ставят особую асану, потому что Хануман приходит туда и садится. Мы не поставили асану для Ханумана, поэтому, скорее всего, он сюда не придет. Хотя все может быть. Хануман показывает нам, как надо любить общение с преданными, как надо любить, слушать о Боге. Говорится, что главной заботой Ханумана было всегда приходить в то место, где будут говорить о Раме первым и уходить последним. Я часто слышу, как преданные радостно говорят: «О, сегодня я первым пришел на намахату или лекцию». Но это не что иное, как оскорбление Ханумана, который всегда приходит первым. Также радуется и тот, кто уходит последним. Но помните, последним всегда уходит Хануман. На больших собраниях можно увидеть Ханумана. Если кто-то придет первым, и вы его никогда раньше не видели, возможно, это и есть замаскированный Хануман, который никогда не смущает людей своим внешним видом. Кто сегодня пришел первым? Но суть в том, что Хануман в течение миллионов лет слушает Рамаяну и постоянно воспевает святые имена Господа Рамы. В Пуранах рассказывается, как Хануман в разные юги приходит в разных формах, но неизменно как преданный слуга Господа. То есть он приходит как Хануман, как Бхимасена и как Мадвачарья. Это сам Мухья Прана, изначальный ветер Вайкунхи, ветер духовного мира, приходит сюда и становится изначальным Ваю, богом ветра. И он воплощается потрясающим образом. Когда он становится Хануманом, он сражается. Когда он становится Бхимасеной, он сражается. Когда он становится Мадвачари, он сражается, но уже философски. Но он всегда сражается за Бога, за Дарму, за чистое духовное знание. Это его служение. Хануман относится к личностям, которые в этом мире не умирают. На санскрите их называют чиранджив, личности, живущие до сих пор. Их немного, но они очень могущественны и знамениты. Это Хануман, Ашватхама, Бали Махараджа, Вибишана, Крипачарья, Парашурама и Вьясадева. Ханумана почитает каждый, кто занят своим духовным развитием, так как он способен уничтожать не только недостатки человека, но и сами грехи. Он их буквально сжигает так же, как сжег ланку. Говорится, когда мы слушаем о Ханумане, слушаем, как Бхимасена яростно сражался на Курукшетре и до нее, до этой великой битвы. Когда мы слушаем, как Мадвачарья мощнейшим образом проповедовал сознание Кришны, только благодаря этому, говорится, все наши грехи могут быть уничтожены. Такой сегодня благоприятный день. Говорится, что у вайшнавов есть два ярких очень героя. Вайшнав Хануман и вайшнав Арджуна. Первый всех сжег, ну почти всех. Многие, конечно, остались, но очень много сгорело на Ланке. Второй Арджуна всех поубивал на Курукшетре. Ну, практически всех. По крайней мере, так считается. Хотя всплывают интересные факты, которые говорится, что Бхимасена убил больше воинов противника на Курукшетре. По крайней мере, в какие-то первые дни битвы. Но это уже частности, которые знают уже только те люди, которые копаются в шастрах, и по милости которых мы узнаем такие интересные нюансы. Говорится, что у Ханумана было три отца. Во-первых, Шива, так как Хануман родился из его семени, как 11-я рудра инкарнация Шивы. Во-вторых, Ваю, так как он сделал Анджану беременной и наделил Ханумана своей силой. Поэтому Хануман – Шива Путра и Ваю Путра. Анджана же была женой царя обезьян Кесари, и он третий отец Ханумана. Анджана совершала тапасию и поклонялась Шиве, чтобы получить необыкновенного сына. Преданная мужу и целомудренная супруга, бескорыстная служанка Садху Анджана удовлетворила Шамбу своей тапасией. Господь Шива сам пристал перед ней. «Проси, что хочешь. Я дарую тебе любое благословение», – предложил он Анджане. «Мне нужен могучий и праведный сын», – ответила царица обезьян. «Я с радостью дам тебе сына», – обещал Господь Шива. «Но мне нужен не просто сын. Я желаю, чтобы ты сам явился, как мой сын», – сказала Анджана. «Быть посему», – ответил Махадева, – «я буду счастлив это сделать. Я распространю себя в особую экспансию и стану твоим сыном». Анджана – это непростая личность. В прошлой жизни она была служанкой Брихаспати, гуру полубогов. Она служила своему гуру верой и правдой, и однажды она пошла в лес собирать дрова для яги. И увидела гандхарвов, райских певцов. Они были с очень красивыми подругами, женами, и занимались, как всегда, сексуальными утехами. Гандхарвы для того и существуют, чтобы наслаждаться. И эта праведная служанка Брихаспати увидела это. И, естественно, вожделение в ней стало проявляться очень сильно. Женская природа сыграла. У женщины всегда вожделение включено. Даже если она контролирует себя очень хорошо, занимается духовной практикой, все равно немножечко вожделение всегда проявлено. Женская природа, ничего страшного. Это как ночник. Вроде бы темно, но все равно что-то горит постоянно. Поэтому неудивительно, что эта Матаджи попала под власть Камадева. И она вернулась обратно. Брихаспати сидел перед жертвенным огнем, как и полагается, истинному браману, повторял ведические мантры. И его служанка, пылая от вожделения, прыгнула ему на спину и обняла его. Брихаспати вздрогнул от неожиданности. Он не понял, что такое. Что происходит? Он развернулся, высвободился из ее объятий, посмотрел на нее, сразу все понял и сказал: «Я тебя проклинаю. Ты как обезьяна действуешь, поэтому станешь обезьяной». Она, естественно, пришла в себя, заплакала, просила отменить проклятие. Но мы знаем, что слово, которое вылетело, он как воробей, все, не поймаешь. В ведические времена люди прекрасно знали силу слова, поэтому очень сильно, постоянно старались контролировать свою речь. Когда Кунти Деви ошиблась, после того, как Арджуна завоевал на своем варе Драупади, они пришли к ней, она что-то там готовила, стояла спиной к ним. И пандавы сказали: мама, вот что мы сегодня получили. Кунти подумала, что это мадхукари, пожертвования, какие-то зерна, что-то еще. Ну, в общем, какая-то обхога, какая-то пища. И она, как обычно, сказала: разделите между собой. Все были в шоке. В первую очередь Арджуна и Драупади. И когда Кунти повернулась и увидела, какую она ошибку совершила, она молила Юдхиштхиру: пожалуйста, я тебя прошу, сделай так, чтобы мои слова не были сказанными напрасно. Потому что это не к лицу праведной женщине разбрасываться словами. И вообще, это не к лицу цивилизованному человеку, который знает силу слова, говорить что-то не подумав. Естественно, силу проклятия отменить нельзя, само проклятие отменить нельзя, но его можно как-то облегчить. И Брихаспати сказал: когда у тебя родится могущественный сын, ты вернешься обратно. И поэтому она так хотела вот этого необычного могущественного сына. Причем это желание в ней сидело как бы подсознательно. Потому что когда Ваю получил семя Господа Шивы, Господь Шива вызвал его и сказал: мне все полубоги уже послужили, вот кроме тебя. У меня есть задание к тебе. Ты должен вот это семя пока хранить. А как это семя вообще появилось на свет, не могу удержаться, повторюсь, расскажу. Господь Шива с Парвати прогуливались по Кайласу, живописная природа, и увидели двух обезьян, самца и самку, которые занимались любовными играми. Ну, материальный мир, что поделать, что Гандхарвы, то обезьяны, то еще кто-то. И они тоже начали играть, приняли облик обезьян, ну просто муж с женой забавлялись. И Господь Шива во время этих игр оплодотворил Парвати. Когда они обратно приняли свой облик великих полубогов, Парвати сказала: ну что вот вообще делать, а, с этим? Вот нельзя просто какую-то вот игру провести. У меня уже есть сын с головой слона, Ганеша. Мне не нужен еще один сын, обезьяна. Поэтому ничего не знаю. Делай, что хочешь с этой беременностью. Избавляйся, в общем, от этого зародыша. И Господь Шива сделал такой мистический аборт. Просто извлек это семя, используя свое мистическое могущество. И вручил его Ваю. Но мы знаем, что семя Господа Шивы обладает огромнейшей силой. Оно такой жар излучало, что Ваю сказал: я вообще, по идее, так-то летаю повсюду, я управляющий ветром. Если я буду это с собой носить, то во всей Вселенной будет очень жарко. Как быть? Господь Шива сказал: ну, где-нибудь его сохрани, чтобы... когда придет время, мы это использовали. И он положил его в какой-то горный источник, очень прохладный, до поры до времени. И когда Кесари Махараджа молил о сыне, это желание было исполнено. Ваю в невидимой форме подлетел к Анжане. Она никого не видела, но почувствовала, что с ней кто-то что-то делает. И это явно не к лицу целомудренной замужней женщине, и она сказала: стоп, появись перед моими глазами или прокляну. Мы знаем, что целомудренная женщина – это самая большая сила во Вселенной. Никакое это оружие, не брамастра, ядерное оружие, не что-то еще, а целомудренная женщина, которая верна только одному мужчине, своему мужу. И Ваю сказал: не переживай, не проклинай, я тут по поручению Господа Шивы, ты сама его просила о сыне, твой муж сейчас тоже там просит. И вот мы хотим благословить его сыном. И он рассказал ей эту предысторию о том, как она была служанкой, брихаспати, об этом проклятии, что как только она родит сына, то она вернется обратно на высшие планеты. Анджана обрадовалась, сказала, ну ладно, давай быстрее, делай свое дело. В общем, так появился Хануман. Я буду рассказывать вкратце сегодня. Поэтому прошу прощения, что какие-то моменты будут не озвучены. Есть еще одна история явления Ханумана. Ришьяшринга совершал ягью для Дашарадхи, чтобы у Махараджи родились сыновья. Махапрасад раздали Каушали, Кайкее и Сумитре, то есть трем женам Махараджи Дашарадхи. Вдруг огромная птица подлетела к Кайкее и улетела с ее порцией. Царица очень расстроилась. И тогда Каушали и Сумитра, чтобы утешить ее, поделились с ней своей долей. Каждая дала Кайкее немного от своей порции. Ваю, зная, что в украденном птицей горшке Махапрасад с Яги Дашарадхи, забрал горшок птицы и отдал Анджане. Когда она съела это подношение, то зачала в своем чреве Ханумана. Мы знаем, что господь Рамачандра приходит регулярно, и, естественно, его игры проходят не одинаково. Поэтому есть разные версии. Не надо удивляться. Это не какие-то противоречия, это просто разные приходы господа Рамачандры. Вот и все. Общая канва, общий сюжет остается прежним, но какие-то вот эти вот частные случаи, они, конечно, меняются. Причем бывают порой очень сильно. Хануман родился на горе Парват, на берегу реки Тунга-Бадры. Когда Хануман был еще совсем мал, он увидел солнце. И подумав, что это фрукт, захотел его съесть. Анджана, как только его родила, по другой опять же версии, сразу пошла на высшие планеты. И Хануман сказал, баба, подожди, я очень голоден. Прежде чем уходить, скажи, что мне съесть. Чем я должен питаться? И Анджана ему сказала, ну, ешь фрукты. Ты же обезьяна. Ванары это, конечно, не совсем обезьяны, это такие человекоподобные обезьяны, не какие-то там шимпанзе, орангутанги, гориллы, нет. Это очень разумные живые существа. Я ему сказал, а как они выглядят, эти фрукты? И она показала на солнце. Вот что-то похожее на это. Увидишь, ешь. И Хануман подумал, а зачем что-то похожее, если есть вот оригинал? Сын Ваю, он полетел быстрее ветра к солнцу. В тот день астрологи предсказывали затмение. Хануман летел и заметил, что Раху тоже подбирается к солнцу. Хануман подумал, что Раху тоже фрукт. И ринулся к нему. Раху испугался обезьяны, летящей как комета, чтобы съесть его. В ужасе Раху полетел к Индре с криками. «Разве ты не помнишь, как дал мне благословение, что в назначенное время я смогу иногда поглощать солнце и луну? Сегодня такое время настало, но вместо того, чтобы съесть солнце, я увидел обезьяну, которая хочет съесть меня. Защити меня!» Индра сел на своего белого слона Яровату и полетел вместе с Раху. Хануман увидел Раху и вновь бросился за ним. Раху поспешил спастись бегством. Но тут Хануман заметил Айравату, слона Индры. И подумав, что это огромный кусок сахара, кинулся к нему. Айравата обезумел от страха. «Спаси меня, Индра!» Индра выхватил молнию и ударил Ханумана в подбородок. Хануман со сломанной челюстью рухнул на землю без сознания. По другой версии, Хануман проглотил солнце. Он держал его во рту, не проглатывал. И сразу во Вселенной стало очень темно. Представляете, да, чук, солнечный свет исчез. Все сполошились, полубоги подумали, пролая началась, ну, посмотрели на часы, вроде бы рановато. Обратились к Индре. Индра сказала, а что я могу сделать? Но ему сказали, ты же можешь своей ваджрой, то есть своей молнией, своим оружием светить и на звук кидать. И Индра увидел вдалеке Ханумана, метнул свою молнию, ваджру. Хануман, сын Шивы, спокойно схватил эту ваджру, стал смотреть на нее, не зная, что с ней делать. Индра понял, что ничего с ним сделать не может, и все они, как всегда, обратились к Браме. Это другая версия. Но вот эта версия первая показывает, откуда произошло имя Ханумана. При виде этого Ханумана, который упал со сломанной челюстью, Ваю очень расстроился. Он взял своего маленького сына и отнес в пещеру, решив проучить полубогов. Своей мистической силой он проглотил воздух, и все существа во всех мирах начали задыхаться. Ведь никто не может жить без воздуха. То есть воздух, он же не только снабжает тело кислородом, он еще и отвечает за движение суставов и за опорожнение кишечника и мочевого пузыря. И во всей вселенной все начали задыхаться, не могли двигаться. Ну, а те, кто был в туалете, естественно, имели еще больше проблем. Спаси нас, обратились полубоги к Браме, мы умираем, Ваю проглотил воздух. Ну, а как вы хотели, упрекнул их Творец Вселенной, вы оскорбили его сына и его самого. Теперь ничего не остается, как со сложенными в почтении ладонями припасть к стопам Ваю и Ханумана, умоляя их простить нас. А еще подарим Хануману разные благословения. И все девы, полубоги, возглавляемые Брамой, отправились в пещеру к Ваю. Брама окропил ребенка водой, и Хануман, улыбнувшись и потянувшись точно после сна, вернулся к жизни. Тогда полубоги стали просить прощения. Это очень важно, вовремя попросить прощения. Большинство людей столь горды, что даже не могут решиться попросить прощения и начинают выдумывать причины. На самом деле, ты первый начал, ты виноват, ты сам обидел меня. Но попросить прощения никогда, ни за что. На самом же деле не надо выдумывать причины. Просто возьмите это великое сокровище добродетели, умение просить прощения и признавать свои ошибки. И поместите в свое сердце. Это качество святых. Смиренно просить прощения. Не думайте, что это унизит вас. Наоборот, все вас будут за это любить и уважать. Но заметьте, что чаще всего наши просьбы о прощении – это просто дешевые отговорки. Посмотрите, какой я хороший, я ведь все-таки извинился. Это не искренность. Если мы просим прощения искренне, нам нужно предложить обиженному нами человеку свое бескорыстное служение. Затем полубоги даровали Хануману свои благословения. Брама сказал, живи долго. Если хочешь, то можешь жить так же долго, как я. И для служения Господу можешь менять свои формы, как тебе будет угодно. Тебя будут звать Хануман, тот, у кого сломан подбородок, по другой версии сломанная челюсть. Это я ударил тебя молнией, прости меня, молвил Индра. Я дарю тебе благословение, что твое тело, каждая его клеточка, будет в 1000 раз мощнее, чем моя молния, и ты сможешь выдержать любые атаки. Сурья сказал, я дам тебе все, что знаю сам. Когда ты достигнешь должного возраста, я научу тебя всему, что сам умею. Ты никогда не узнаешь страха от воды, дал свое благословение Варуна. Никакие воды не смогут причинить тебе вреда. Ямарадж пообещал, ты никогда не заболеешь и никогда тебе не будет суждено встретиться с моими слугами. Шива сказал, никогда и никто в целой вселенной не сможет убить тебя, и даже я сам не смогу. Огонь не будет твоим врагом, благословил Ханумана Агни. Вишвакарма обещал, что ни один вид оружия не сможет одолеть его, а Ашвини Кумары подарили Хануману безграничную выносливость. Господь Вишну изрек, «О Хануман, ты станешь великим преданным, и ни одно проклятие не коснется тебя и не помешает тебе служить Господу». Представляете, да, 33 миллиона полубогов выстроились в очередь и все давали благословение Хануману. По другой версии, Хануман в это время держал солнце во рту. И так как он был маленьким ребенком, он не понимал, какой смысл в этих благословлениях, он хотел есть. И только Брихаспати, гуру полубогов, понял, что маленький ребенок хочет есть. И он дал ему благословение. Хануман, ты будешь всеядным, ты будешь знать, из чего все продукты состоят, что полезно, что не полезно. Все травы будешь знать. Никакая пища не причинит тебе вреда. И Хануман после этого выпустил солнце, довольно, изо рта. И приступил к трапезе. Потом мы увидим, как Хануман использовал все эти благословения для служения Шри Раме. Хануман понял силу этих благословений. Когда начал подрастать, он начал понимать. Я могу все, думал Хануман. Хануман приходил на реку, где садху принимали омовение. Он прыгал им на головы с деревьев, дергал за волосы и бороды, принимался жевать писание, брызгал на них водой и воровал одежды. Он никого не слушался. И когда садху разжигали огонь, он приносил воду и брызгал на огонь. Едва они садились медитировать, он бросал им с дерева на голову фрукты. Когда они воспевали мантры, Хануман начинал так громко подпевать им смешным голосом, что они сбивались и сами себя не слышали. В конце концов, садху обратились к кесари Раджу и Анджане с просьбой: «Уж как-нибудь уймите вашего ребенка, это ваша обязанность». «Мы пытались», — ответили родители, «но чем больше мы давим на него, тем сильнее он упрямится. Мы ничего не можем, он знает, что он всесилен». «Тогда», — решили садху, «мы тоже дадим ему благословение. Отныне он забудет о своей необычайной силе и вспомнит о ней лишь тогда, когда она ему действительно понадобится». И Хануман позабыл. Став чрезвычайно послушным ребенком, он принялся служить садху, принося им воду, хворост, фрукты и так постигать от них науку бхакти. По другой версии, Хануман любил также шутить одним очень интересным, ну для него, конечно, способом. Он ловил, например, тигра и слона, либо льва и носорога, связывал их хвостами и привязывал напротив двери из ашрама какого-нибудь садху. И сам смотрел с деревьев и смеялся. Однажды один садху проснулся рано утром, решил принять омовение перед утренней практикой духовной. Открыл дверь и увидел, что прямо на пороге у него связанные за хвосты тигр и слон. Они, естественно, в очень плохом настроении. И он не может пройти мимо них, чтобы принять омовение. У него садхана страдает. Он не знал, что делать, и тут он увидел смеющегося Ханумана. И он проклял его, что ты забудешь о своей силе. Хануман начал плакать, просить прощения, говорить: я всего лишь маленький ребенок, пожалуйста, прости. И садху сказал: когда придет время, когда это будет действительно нужно, ты вспомнишь все. Хануман вырос, и когда пришел срок, стал изучать писание под руководством Вивасвана, бога солнца, который, поскольку постоянно двигался, посадил Ханумана в свою колесницу и начал обучать там. Хануман просил у своего отца, кесари Раджа: пожалуйста, найди мне гуру, мне нужен гуру. Кесари Радж сказал: нет, я знаю твой характер, ты опять начнешь шалить, гуру меня проклянет так же. Ты маленький ребенок, с тебя взятки гладкие, поэтому сам ищи себе гуру. Тем более Вивасван говорил, что он тебя обучит всему. Мы знаем, что Вивасван обучился Бхагавадгите у Верховного Господа Кришны. У него есть 7 коней, его 7 энергий, с помощью которых он распространяет Бхагавадгиту, песнь Бога. Даже я слышал такое утверждение, что семиструнная гитара, гитара, то есть песнь, которую поет Вивасван постоянно, Бхагавадгита, он других обучает. Я не знаю, у них там на солнце видно по радио, постоянно Бхагавадгита идет или как. Телевизор включаешь, Бхагавадгита, в интернете Бхагавадгита. Точно не знаю, как он это делает, но, в общем, он постоянно всех обучает. И только где-то недавно же появились шестиструнные гитары. До этого все они были семиструнные. И он посадил Хануману на свою колесницу, и при этом он сказал: «Я буду все говорить только один раз, поэтому ты должен запоминать все с первого раза». Хануман сказал: «Не проблема». Также у Вивасвана на колеснице сидят 60 тысяч маленьких мудрецов, которые постоянно поют ведические гимны. Хануман очень быстро учился, выучил все писания и стал очень ученым. Совершенный во всем, он был, самое главное, совершенным преданным Господа. Сугрива был сыном Вивасваны, и когда Хануман хотел дать Богу Солнца гуру Дакшину, тот сказал: «Ты всегда был преданным другом и слугой моего сына Сугривы, и впредь никогда не оставляй его, а другой Дакшины от тебя мне не нужно». Вот почему в ссоре между Сугривой и Вали Хануман принял сторону Сугривы. Сугрива знал, что Вали никогда не явится на гору Риши-Мукха, а потому в изгнании он решил поселиться там со своим личным министром и верным другом Хануманом. Однажды Сугрива с вершины горы Риши-Мукха заметил двух юношей, одетых как садху, но в руках они держали луки, как воины. Он очень испугался. Возможно, они подосланы Вали, чтобы убить меня. Вообще, на самом деле, Сугрива жил там в постоянном страхе. И так как по проклятию Матанги Риши Вали не мог вставать на землю вокруг горы Риши-Мукха, я сейчас не буду рассказывать эту историю, я рассказывал в прошлом году ее. Но мы знаем, что Вали постоянно прыгал на очень большие дистанции, чтобы в разных местах земли совершать разные виды служения. Он молился очень часто. И хотя он не мог вставать на землю этой горы и вокруг нее, он мог над ней пролетать. И каждый раз, пролетая, он пинал по голове Сугриву ногой. Как минимум 8 раз в день. Естественно, представьте, да? Очень неприятная вещь. Когда очень могучное живое существо 8 раз в день по голове вас пинает ногой. Хануману это не нравилось, и однажды он подпрыгнул и схватил Вали за ноги и начал тянуть его вниз, к этой земле. И по проклятию Матанги Риши Вали бы сразу бы умер. Но так как Вали, сын Индры, был необычайно силен также, то они долго в воздухе боролись. И наконец Вали сказал: «Хануман, если ты меня отпустишь, я исполню любое твое желание». Хануман сказал: «Мне ничего от тебя не надо, просто перестань пинать Сугриву по голове. Футбол еще не изобрели, и голова Сугривы не мяч, в конце концов». И Вали сказал: «Хорошо, хорошо, татас туда, ну и так все, отпускай. Мне в конце концов пора уже и джапу повторять, баджаны петь». И таким образом Сугрива избавился от каких-то беспокойств, но при этом он жил в постоянном страхе, что какие-то киллеры придут. При этом проклятие Матанги Риши заключалось также в том, что никакие министры и слуги Вали не могут также приблизиться к этой горе, они бы тоже умерли. Но он увидел каких-то двух воинов, очень испугался. Представляете, когда человек в постоянном страхе живет, он скатывается в яму ужаса. Поэтому от страха никогда не надо убегать, нужно идти ему навстречу. Если вы убежите от страха, вы упадете в яму ужаса. «Иди», – велел Сугрива Хануману, – «и узнай, кто это». «Не думаю, что это посланцы Вали», – успокоил его Хануман, – «ведь никто из его приспешников не поспеет даже приблизиться к Риши-Мукхе». Но Сугрива приказал Хануману поменять форму и отправиться выяснить, кто эти люди. Хануман принял тело аскета, саньяси такого, уважаемого брахмана, и пристал перед Рамой и Лакшманой. Когда Хануман увидел Раму и Лакшману, сердце его начало таять от экстатической любви, он поклонился им. Он сказал: «Я здесь живу, и все, кто здесь проходит, должны давать мне пожертвования». «На самом деле, — сказал он, — я обезьяна, и меня зовут Хануман. Я послан Сугривой узнать, кто вы и что тут делаете. Хотя вы одеты как садху, я чувствую, что вы не просто лесные отшельники». И Господь Рамачандра посмотрел на Ханумана, который был в обличии аскета. Такого, ну, наглого аскета, который прямо требует пожертвований. Но при этом Господь Рама увидел на шее у этого аскета бриллиантовое ожерелье, которое сияло, переливалось, было очень и очень драгоценным и дорогим. Это ожерелье ему подарил Брама. Он сказал, что его увидит только твой вечный господин. Для других оно будет невидимым. И Рамачандра сказал Лакшману, какой-то странный отшельник требует с нас пожертвований, и при этом у него такое дорогое ожерелье на шее. Хануман сказал, ты видишь это ожерелье? Рамачандра сказал, конечно, он как сияет. Лакшман, ты видишь? Лакшман говорит, нет. Хануман спросил, кто вы? Мы Рама и Лакшмана, сыновья Дашарадхи, царя Кашалы, ответили они. И нас изгнали из Айодхи в лес на 14 лет. Уже 13 лет мы живем в лесу. Ситу, жену и вечную спутницу Господа Рамы, похитил демон Равана. И мы пришли сюда, чтобы заключить союз с Сугривой, великим воином из рода обезьян. Тут же Хануман припал к лотосным стопам своего возлюбленного Господа Рамы. В этой инкарнации это была его первая встреча с Рамой. Воссоединение вечного слуги его повелителя. Со слезами любви Хануман обратился к Шри Раме. «О мой Рама, ты мой Господь, всю жизнь я поклоняюсь тебе. Я не помню такого момента, когда бы я не воспевал твое святое имя. Почему я не смог узнать тебя сразу? Я открываю себя моему преданному настолько, насколько он предается мне», – ответил Господь. Господь Рама продолжал. «Ты же не открыл мне своего истинного облика, но после того, как ты коснулся моих стоп, я увидел, кто ты на самом деле. И поэтому я тоже открылся тебе. А теперь помоги нам найти Сугриву». «Вы уже нашли его. Я министр Сугривы, и я немедленно отвезу вас к нему. Забирайтесь ко мне на спину», – предложил Хануман. И Лакшмана, и Рама на плечах своего возлюбленного преданного немедленно полетели на вершину горы Риши Мукха. На самом деле, говорится, что Мухья Прана, изначальный Ваю, переносит душу и сверхдушу в следующее тело. Именно он это делает. И говорится, что сверхдуша заходит в новое тело только потому, что его коснулся его чистый преданный. И Ваю постоянно повторяет святое имя Бога. Наше дыхание, за которое отвечает Ваю, как звучит? Хам со, хам со, хам со. Хамса – одно из святых имен Господа, лебедь. И это джапа Ваю. Поэтому мы можем дышать. Но он повторяет эту джапу чисто. В отличие от нас. Мы делаем вообще неосознанно. Процесс дыхания неосознанный для нас. Если мы, конечно, не занялись какой-то пранаямой, цигуном, йогой. Когда пришло время искать ситу, Господь Рама сказал Хануману, «Я верю, что именно ты сможешь найти ситу благодаря своей чистой преданности. Я дам тебе свое кольцо. Когда отыщешь ситу, вручи это кольцо и передай послание. Скажи Сите, как сильно я люблю ее и как тоскую в разлуке с ней. Я обязательно приду и спасу ее». Их отряд, возглавляемый Ангадой, тщательно обследовал пустынные окрестности гор Винья. Обезьяны страдали от голода и жажды, поскольку во всей округе не было воды. Время шло. Пока обезьяны осматривали окрестности гор Винья, отпущенный на поиски месяц подошел к концу. Измученные голодом и жаждой обезьяны стали искать воду. Ангада и Тара обнаружили пещеру, заросшую густыми лианами, на которых щебетали водоплавающие птицы. Обезьяны поспешили внутрь в надежде найти там воду. Пещера была темной и глубокой, и обезьяны испугались. Им вообще было очень трудно продолжать поиски. И тут еще темная глубокая пещера. И они начали отказываться продолжать путь. Они обессилели, потеряли энтузиазм, потеряли надежду. И тут Хануман начал рассказывать им Рамаяну. Рамаяна обладает гигантской, колоссальной, необъяснимой, неисчислимой силой. Когда мы слушаем Рамаяну, читаем Рамаяну, рассказываем Рамаяну, мы наполняемся огромной духовной силой. И обезьяны опять почувствовали желание, возможности, способности продолжать поиски. Но эта пещера была действительно страшной. И они сказали Хануману: как же быть, мы боимся. Они были настоящими воинами, но и трус, и герой испытывают одно чувство в экстремальных ситуациях. Это чувство страха. Не бывает абсолютно бесстрашных людей. Это только люди, которые уже осознали то, что они не это тело, что они вечная душа. А здесь эти великие преданные играют роль ванаров, медведей. Просто трус – это тот, кто не смог преодолеть свой страх. А герой – это тот, кто смог его преодолеть. Вот и все. И Хануман сказал: мы будем повторять святое имя Господа. Джай Шри Рам. Держитесь за мой хвост и за хвосты друг друга. И повторяйте святое имя. Мне тоже страшно, сказал Хануман. Но мы должны искать ситу. Это наше служение. Это наш долг. Ради этого не стоит беспокоиться ни о чем. Ради этого можно отдать жизнь. И повторяя Джай Шри Рам, 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 Хануман смело пошел в эту пещеру. Обезьяны держались за хвосты друг друга и тоже, повторяя имя Господа Рамы, шли дальше. О чем говорит эта история? Нам тоже порой может быть страшно в духовной жизни. Но мы должны взяться за дхоти духовного учителя, как за хвост Ханумана, и повторяя святое имя Господа, Хари Кришна Махамантру, смело идти вперед. Шрила Прабхупада на разных праздниках явления разных воплощений Господа обычно никогда не пел какие-то особые баджаны, не воспевал разные имена Бога. Обычно всегда при Шриле Прабхупаде в основном пели Хари Кришну, Махамантру. Неважно, какое воплощение Господа пришло в этот день. Потому что Шрила Прабхупада говорил, в Хари Кришна Махамантре есть все имена Бога. Потому что Кришна – это изначально Верховный Господь. Из Него вышли все остальные воплощения Господа. Поэтому в Его святом имени, в Хари Кришна Махамантре, есть все абсолютно. И мы также сегодня будем петь Хари Кришна Махамантру и немножечко попоем Джай Рам. Как обычно в начале лекции или в этот день преданные, даже если они кришнаиты, говорят Хари Рам. Далее. Преодолев 8 миль, они увидели в глубине пещеры свет. Вскоре они достигли рощи золотых деревьев, а затем увидели золотые дворцы, окруженные прекрасными прудами и садами. Потом они выбрались оттуда. Хануман, Джамбава, Нангада, Нила, Нала, другие обезьяны, медведи, узнав от гигантского грифа Сампати, что сита находится на острове Ланка, отправились на берег океана. Кто сможет прыгнуть на Ланку? Ланка так далеко, 100 йоджан от побережья. Одна йоджана 13 тысяч 824 метра. То есть практически 14 километров. А тут 100 йоджи. Как добраться туда, переговаривались они. Ангада стал лично спрашивать каждого из воинов, как далеко они могут прыгнуть. Одни говорили, что способны прыгнуть на 10 йоджи. Другие на 20, третий на 30, кто-то на 40 и даже на 50. Не надо удивляться, мы знаем, что это полубоги воплотились, как обезьяны и медведи. Майнда сказал, что может прыгнуть на 60 йоджин, а Двивида на 70. Сушена мог прыгнуть на 80 йоджин. Прежде я мог прыгнуть на огромное расстояние, сказал Джамбаван, царь медведей. Теперь я стар и не смогу прыгнуть дальше, чем на 90 йоджин. Давным-давно, когда Господь Вамана покрыл тремя шагами Вселенную, я облетел вокруг него. Но теперь, к сожалению, я не способен прыгнуть на ланку и освободить ситу. Причем интересно, что он облетел вокруг Господа Ваманы, когда он стал тривикрамой, и двумя шагами покрыл всю Вселенную 21 раз. Такой прыжок сделал. Но потом его также прокляли, сказали: Джамбаван, ты злоупотребляешь порой своей силой, будь ты проклят. У тебя этой силы будет меньше. Как этот современный популярный актер Жан-Клод Ван Дамм взял себе такой странный псевдоним. Ван Дамм, значит, будь я проклят. Сам себя проклял. Раньше люди были мудрые, они себя не проклинали. Кому охота? Но были разные игры Господа и его преданных. Были очень могущественные мудрецы, полубоги, которые могли проклясть надолго и очень сильно. Но мы знаем, что проклятие великой личности – это благословение в конечном итоге. «Возможно, я смогу прыгнуть на 100 йоджин, – сказал Ангада, – но я не уверен, что у меня хватит сил сделать второй прыжок, чтобы вернуться обратно. Возможно, я смогу добраться туда, – предположил Ангада, – но вот оттуда уже вряд ли. Ангада, – сказал самый старший из них Джамбаван, – ты смог бы и туда, и обратно. Ты сын самого Вали, но ты наш командир и должен быть с нами. Когда я был молод, я и сам мог перепрыгнуть не то что 100 йоджин, а весь мир и не один раз. Но сейчас я старый, уже не смогу». Пока все говорили, Хануман сидел и молчал. Тому были две причины. Во-первых, он забыл о своих силах, и нужно было, чтобы кто-то напомнил ему. А во-вторых, будучи смиренным, он никогда не хвастался своими возможностями и никогда ничего не делал без благословения старших. Хануман обратился к нему: Джамбаван, у тебя есть необыкновенные силы. И Джамбаван рассказал всем о благословении их полубогов. Точно, Хануман вспомнил все и радостно засмеялся. Нет ничего невозможного для меня, но только если вы дадите мне свои благословения. Он смиренно склонился к стопам своих братьев и соратников, попросив у них благословений. Он знал, что без милости вайшнавов не добиться успеха в служении Господу. Очень разумно. Принцип вайшнавизма. Если вы хотите совершить какое-то служение, чтобы у вас что-то получилось, вы должны подходить к каждому из преданных и просить благословения очень смиренно. Пожалуйста, благословите меня. Этот разговор между Хануманом и Джамбаваном может напомнить нам другую беседу. Когда в 1920 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада посмотрел на юношу, пришедшего к нему, молодого человека, который был тогда домохозяином, ничем особенным не отличался. Но Бхактисиддханта Сарасвати посмотрел на него и сказал: проповедуй и в англоязычных странах. Абхай Чаран, будущий Шрила Прабхупада, был в шоке, когда он услышал это. Но пришло время, и эта способность, заложенная словами духовного учителя, раскрылась в нем. Тот же самый принцип и механизм объясняется в самой Рамаяне. Когда Джамбаван говорит Хануману: ты можешь, а Хануман говорит: конечно, я могу. На самом деле мы все можем, как души. И духовный учитель приходит к нам и говорит: у тебя есть миссия, ты должен многое сделать для Бога. Если мы при этом говорим: да, я готов это сделать, то сам Кришна заботится о том, чтобы у нас были все способности и возможности. Все закричали: Хануман, ты сделаешь это! И он начал увеличиваться в размерах. Он взошел на гору, едва он надавил на нее стопами, сосредотачиваясь для прыжка, гора стала врастать в землю. Она испытала такое давление, что жидкое золото и серебро потоками хлынули во всех направлениях. Животные очень испугались и удивились. А когда он прыгнул, то ветер, поднятый его прыжком, вырвал с корнем все деревья и травы из этой горы. Так Хануман начал свое славное фантастическое путешествие на Шри-Ланку. С какой целью? Преданный слуга Рамы, он мечтал помочь Господу спасти Ситу из лап демона Раваны. Сита-деви – богиня процветания, источник всех богатств этого мира. Вся красота, все знания, все сокровища и вся сила – все это ее экспансия, ее энергия. А те, кто желает взять энергию Господа и пользоваться ею для своего чувственного удовлетворения и наслаждения, подобны Раване. И в той степени, в какой мы хотим наслаждаться богатством Господа сами, без связи с преданным служением, мы являемся Раванами. А в той степени, в какой мы пытаемся все эти богатства использовать в служении и предлагаем их Господу, возвращаем их Господу, мы идем по стопам Ханумана. Сита также представляет высшую любовь и преданность. И миссией Ханумана было достичь стоп-ситы, что означает обрести чистое преданное служение. Своим путешествием он преподал нам много ценных уроков. Хануман отправился через океан для того, чтобы вернуть Ситу. Шрила Прабхупада сделал то же самое. Шрила Прабхупада отправился за океан. Зачем? Для того, чтобы вернуть души, плененные в царстве Раваны, обратно Раме. Сита в каком-то смысле является олицетворением души, попавшей в плен материальной энергии. Равана с его золотым городом, с его соблазнами – это символ пленения души. Душа, находящаяся в этой крепости, тоскует в разлуке с Господом. Духовный учитель приходит для того, чтобы отвоевать нашу душу обратно, для того, чтобы вернуть нашу душу обратно и поместить ее к лотосным стопам Бога, на наше изначальное место. Точно так же Шрила Прабхупада отправился за океан для того, чтобы вернуть всех нас. Шрила Прабхупада приехал сюда, в это царство Раваны. Мы с вами тоже находимся на Ланке, и прилететь сюда Шриле Прабхупаде было, наверное, труднее, чем Хануману. Когда мы идем к другим людям, когда мы стучимся в запертые двери их сердец и пытаемся сказать что-то о Кришне, то мы, в сущности, делаем то же самое. Поэтому путешествие Ханумана на Ланку в высшей степени важная вещь для всех нас, потому что она объясняет, какие препятствия ожидают нас на этом пути. Потрясающие ачарьи описывают, расшифровывают. В сущности, если мы смотрим на Рамаяну, мы смотрим на то, каким образом бхакти в сердце человека помогает ему преодолеть все препятствия. Это может быть самая важная часть всей Рамаяны – путешествие Ханумана на Ланку. Дух безоговорочного служения в высшей степени проявлен в Ханумане. Именно он отправился в путешествие за океан для того, чтобы вернуть Ситу Раме. Когда Хануман хотел пересечь океан, Варуна подошел к горе Байнака, сделанной из жидкого золота. Говорится, что в Трета-югу горы были живыми. Они имели крылья и могли летать. Но также горы могли быть очень злыми. Они могли падать на города, все разрушая. И потому Индра отрезал всем горам крылья. Гора Майнака, которая состояла из жидкого золота, жила на дне океана. Варуна, повелитель океана, велел ей: «Хануман собирается совершить путешествие через океан. Ты должна выйти на поверхность, чтобы он мог найти на тебе место для отдыха». И Майнака выросла из океана и предложила Хануману отдохнуть. Но Хануман был так сосредоточен на служении Раме, что у него не возникало и мысли об отдыхе, комфорте и наслаждении. Но в то же время он был ей благодарен, ведь она с преданностью предложила ему свое служение. Он в почтении склонился к ней и коснулся ее ладонью, что означало, что он принял служение и продолжил путь. В Индии многие поклоняются Хануману, потому что он никогда не жаловался на то, что происходило в его жизни. И хотя он имел прямой доступ к Раме и мог упросить у него все, что угодно, он ни разу этого не сделал. Это умиротворенный ум. Но это умиротворение является результатом истинного отречения. Потом полубоги подослали царицу нагов Сурасу проверить Ханумана. Выйдя из воды, гигантская змея сказала: «Брама дал мне благословение, что любого, кто встречается мне, я могу съесть». Никто не может пройти просто так мимо меня, не побывав в моей пасти. И она раскрыла пасть шириной в две йоджины, намереваясь проглотить Ханумана. Тогда Хануман сам расширился на 10 йоджин. В ответ Сураса расширилась на 20 йоджин, он на 30. В конце концов Сураса расширила пасть на 100 йоджин. И тогда Хануман стал маленьким, точно игольное ушко. Он спустился к змее в пасть и вышел обратно со словами: «О, мать Сураса, я побывал в твоей пасти. Ты исполнила благословение, данное тебе Брамой. А теперь, пожалуйста, благослови меня, чтобы я мог пойти отыскать Ситу и отпусти с миром». Сураса была счастлива. «Да», — сказала она, — «ты позволил мне исполнить все в точности и очень вежливо говорил со мной. А теперь иди на Ланку, помоги Раме спасти Ситу и покончить с Раваной». Смотрите, Хануман даже в такой ситуации проявлял вежливость. Как мы знаем, почему царь Друпада хотел, чтобы Арджуна стал его зятем. Когда произошло это сражение, и пандавы победили Друпаду, пленили его, потом они привели его и бросили к стопам своего гуру, Дроначари. Но когда Бхимасена связывал Друпаду, уже побежденного, Арджуна сказал Биме: «Он хороший человек, поэтому будь с ним помягче, повежливее, просто свяжи его без тяжких телесных или средней тяжести». И царю Друпаде очень понравилась вежливость Арджуны. Ему понравилось его воинское искусство, и он подумал: как здорово, мне бы такого зятя. И в будущем мы знаем, что Арджуна стал мужем Драупади, дочери Друпады. То есть вайшнавы всегда стараются вести себя культурно, даже в бою, даже в каких-то других экстремальных ситуациях. И Хануман отправился дальше. Тут его заметила ужасная демоница Симхика, обитающая на дне океана. Симхика была мистиком, знатоком черной магии. Используя свои мистические силы, она проглотила тень Ханумана, которая летела над океаном, и Хануман не мог двинуться с места. Захватив его тень, Симхика потащила Ханумана вниз, на дно, и открыла пасть, собираясь проглотить его. Но он снова принял маленькую форму и проник сначала в ее пасть, затем в ее грудь, и, наконец, в сердце, которое разорвал своими когтями. Симхика умерла. Хануман продолжил путешествие и в конце концов достиг Шри-Ланки. Дождавшись наступления сумерек, Хануман вновь принял очень маленькую форму, чтобы проникнуть в город незамеченным, найти Ситу, проверить военную мощь Раваны, его армию и укрепление города, а потом рассказать обо всем Раме, Сугриве и Ангаде. Но едва он подошел к воротам города, как ужасная и могучая Ракшаси, олицетворенное божество Шри-Ланки по имени Ланкини, остановило его. «Что тебе здесь надо?» – спросила она, очень громко рыча. «Это царство Раваны. У тебя, ничтожная обезьяна, нет права приходить сюда. Сейчас я убью тебя. Я божество, покровитель Ланки». Подлетев к Хануману, Ланкини ударила его. Хануман пришел в ярость. Он только легонько кнул Ракшаси кулаком в грудь, и в груди ее уже зияла дыра. И Ланкини, истекая кровью, упала на землю. Поэтому Матаджи, запомните этот случай, не надо бить брахмачариев, когда они занимаются ответственным служением. Встав в новом прекрасном облике, она вознесла молитву Хануману. «Господь Брама, — сказала она, — пообещал мне много веков назад, что когда придет обезьяна, слуга Господа Рамы, и победит меня, это знак, что скоро весь этот город снова засияет великолепием праведности и освободится, а Равана погибнет. Я же приму свою изначальную небесную форму. А теперь прими мои почтительные поклоны. Я благословляю тебя. Иди, и успеха тебе в твоем служении Всевышнему». С этими словами Ланкини открыла ворота. Давайте проанализируем это путешествие Ханумана на Ланку. Первое препятствие – золотая гора Майнака, предложившая ему комфортное место для отдыха. В нашей практике первое препятствие – это стремление к комфорту и чувственным наслаждениям. Золото Это символ вожделения, жадности и материальной праздности. Через эту золотую гору Хануману предложили все мыслимые и немыслимые удовольствия и условия для комфорта. Если мы привязываемся к богатствам, к наслаждениям, даже к простым удовольствиям и повседневным удобствам, это полностью уводит наше внимание от чистого преданного служения. Как Хануман преодолел это препятствие? При помощи непривязанности. Непривязанность. Если мы просто выражаем почтение и продолжаем служить, держа в сердце лотосные стопы Гуру и Кришны, Господь помогает нам. Когда мы серьезно практикуем преданное служение, как побочный результат к нам приходят многие материальные удовольствия и выгоды. Но никогда не принимайте их для личного наслаждения. Их все нужно задействовать в служении. На пути преданного служения Богу цель должна быть только одна – обретение бхакти, любви к Богу, и никакая другая. Многое может быть дано нам – деньги, дом, семья, удобства. Пусть все это будет, но пусть все это служит миссии Гуру и Кришны. Итак, нужно быть очень внимательными в этом отношении. Это подобно лезвию бритвы, балансируя на котором можно легко сойти с пути преданного служения. Следуйте по стопам Ханумана. Когда вам что-то предлагают, почтите это, но не позвольте этому нарушить вашу духовную практику, сбить с пути служения Гуру и Кришне. Второе препятствие в форме змеи Сурасы олицетворяет гордость, желание конкурировать, показать всему миру, насколько мы великие. Материалисты постоянно это делают, но и мы на пути преданного служения часто это делаем. Я лучший повар, я лучший пуджари, я лучший распространитель книг, я лучший музыкант, я вообще чистый преданный и самый аскетичный, могу поститься целыми днями, я прекрасно пою и танцую, я знаю наизусть так много шлок. Это стремление показать всем, что ты лучший, очень опасно. Жажду конкурировать и гордость очень трудно преодолеть. Сураса становилась все больше, и Хануман больше. Так повторялось снова и снова. Это было соревнование, кто больше, кто лучше. Как же Хануман справился с этим? Есть только один способ – смирение. Нужно стать очень маленьким. Да, ты так велик, а я так ничтожен и мал. Хануман действовал через смирение, как в отношении размера, так и в отношении поведения. Он исполнил все, что требовала Сураса. Побывал в ее пасти, в ее желудке, а вернувшись, предложил царице нагов поклоны. Только так можно победить демона соперничества и гордости, позволить другим считать нас маленькими и ничтожными, признать их большими и великими, предлагать им поклоны и смиренно исполнять их просьбы. Следующим препятствием стала демоница Симхика. Хануман летел в воздухе над океаном, и Ракшаси схватила его тень. Симхика представляет здесь зависть. Тень – символ темного в нашем сердце. Природа человека – свет, тень же – это тьма. Природа зависти – указывать на темные качества других, привлекать внимание к тени окружающих. Свободный от зависти человек видит других только хорошее, а завистливый любит искать других слабости и дурные качества. Завистливым нравится обсуждать окружающих, критиковать и сплетничать. Они никогда не замечают ничего хорошего. А если и замечают, оно тут же становится им ненавистно. Они просто не могут вынести, если кто-то лучше их. Глупцы, они не понимают, что хорошее, которому они завидуют, можно взрастить в себе, и тогда нечему будет завидовать. Но нет, они еще и ленивы. Зачем что-то делать? К чему менять себя, когда можно просто облить грязью другого? Это намного интереснее и проще. А как развивать хорошие качества в себе? Очень просто. Сам механизм известен. Как это внутри делать, никто не знает. В шастре говорится, что для развития одного хорошего качества могут потребоваться миллионы жизней, если мы своими усилиями это делаем. Но веды дают простой, эффективный способ. Прославлять людей, в которых есть эти качества. И каким-то чудесным образом эти качества начинают появляться в нас. Как, например, принцип ведической торговли. Прославлять конкурентов. Их удача становится так же и нашей удачи. Как в буддизме говорится, сорадование. Если я действительно смиренный человек и хочу духовно прогрессировать, то есть у меня есть квалификация, да, я могу радоваться успехам других. Эти качества, эти успехи становятся моими. Потрясающе. Поэтому просто прославляйте, проповедуйте, почему говорится. Когда мы проповедуем, мы всегда прославляем Бога и чистых преданных. И все. И качества начинают проявляться у нас. Божественные качества, духовные. Шрила Прабхупада говорил, если же мы кого-то критикуем, оскорбляем, сплетничаем, то все наши духовные заслуги через этот звук просто выходят из нас и аннулируются. Вот и все. Ладно, не будем касаться этой темы. Просто я сейчас готовлю лекцию «Искусство речи», что-то информация всплыла в уме. Продолжаем. Сифика жила на дне, и она не могла вынести, что Хануман летит над нею. Природа зависти такова, что завистник пытается опустить тех, кто выше него, на свой уровень или даже ниже, очерняя их. Это огромное препятствие на духовном пути. И что делает Хануман, чтобы показать нам, как победить демона зависти в сердце? Он снова так же, как в случае со змеей Сурасой, стал очень маленьким и смиренным. И так проник прямо в сердце Симхики. Зависть есть сердце материальной болезни. И Хануман разорвал Ракшаси сердце. Если у нас есть зависть, у нас есть все остальные негативные качества. А зависть у нас, несомненно, есть. Поэтому мы учимся служить Богу и прославлять Бога. Служить вайшнавам и прославлять вайшнавов. Таким образом мы избавляемся от зависти, потому что невозможно искренне служить кому-то, и искренне прославлять кого-то, если я завидую. Не получится. Но через преданное служение мы просто служим и прославляем. Раз, зависть покидает наше сердце. Процесс бхакти-йоги. В нем есть все. Нужно просто ему следовать. Чтобы победить зависть, нужно быть очень смиренным, строго следовать регулирующим принципам, воспевать святое имя и вести простую, чистую жизнь. Только так можно победить зависть, разрушить ее. Дальше Хануман встретил Ланкини. Она представляет гнев. Ракшаси стала обвинять его. Это серьезное препятствие на нашем пути. Доказывать что-то обозленным людям, пребывающим в мае. Им нельзя ничего доказать. Они будут оскорблять вас, но не оскорбляйте в ответ. Они думают, что это они нормальные, а вы нет. И оскорбляют вас за то, что вы предаетесь Богу. Даже члены семьи иногда говорят нам, что мы ненормальные. Почему вы так серьезно относитесь к Богу, упрекают они. Ведь у вас обязанности перед семьей, перед обществом. Уж лучше наслаждайтесь телевизором, развлечениями и прочими материальными радостями. А еще лучше найдите такую работу, чтобы было много денег и хорошая репутация. А еще лучше добейтесь славы и почета. Ланкини олицетворяла всех, кто говорит подобную чушь. На самом деле это они сумасшедшие. Забыв о том, что они вечные души, они предлагают вам как можно больше внимания уделять этому телу. А когда вы предаетесь Господу, они считают вас сумасшедшими. Говорят, что вам промыли мозги. Но это им промыли мозги. И как же Хануман справился с Ланкини? Твердостью. Знаете, что когда вы вступаете на путь преданного служения, очень многие люди, даже самые родные и близкие, будут пытаться отговорить вас. А вы имеете веру и твердость. Не сдавайтесь, не поддавайтесь. Эта твердая вера приходит в процессе слушания писаний в обществе преданных. Делая так, мы обретаем силу для того, чтобы справиться с пропагандой иллюзий этого мира. И усмиряйте гнев, не будьте злыми. Ведь Ланкини, в конце концов, видя преданность Ханумана, упала к его стопам, приняла его и благословила. Помните, даже те, кто сейчас пытается отговорить вас, когда-нибудь смогут стать преданными. Если вы сами будете твердо верить и неуклонно следовать выбранному пути. Очень интересно и то, что на пути Ханумана, который был брахмачари, встала три женщины одна за другой. Это тоже очень поучительный элемент этой истории. Итак, Хануман вошел на Ланку. Приняв крошечную форму, он исследовал столицу Раваны. К тому времени все вокруг спали. Он был полностью сосредоточен на своей цели. Где же Сита? После многочасовых поисков Хануман очень растерялся. Но вдруг, идя по улице, он увидел дворец Раваны. Возле ложа Раваны Хануман увидел прекрасных женщин с музыкальными инструментами, но там не было Ситы. Он продолжил поиски, думая: «Я брамачари, и вот я хожу по этому дворцу и смотрю на спящих женщин. Я рассматриваю их в поисках Ситы. Я нарушаю принципы брамачари, и если бы не необходимость таким образом послужить Раме, я стал бы падшим грешником». И он продолжал поиски. То есть это было преданное служение, поэтому это его не оскверняло. Там все комнаты были завалены голыми, полуголыми, пьяными женщинами. Все комнаты. Огромные комнаты. И он ходил, их рассматривал. Всех. Это уже само по себе отвратительно. Это для мужчины. Смотрели фильм «300 спартанцев»? Ну, вообще, знаете, да, что спартанцы были великими воинами. 300 спартанцев в этой битве при Фермопилах сдерживали огромную армию Ксеркса. Одни источники упоминают, что там было 2 миллиона воинов. Узкий проход, конечно, позволял сдерживать. Но представляете, да, какую смелость нужно иметь, какую силу, чтобы 300 человек удерживали такое количество противников. Это были супервоины Кали-Юги. И один из секретов их силы заключается в том, что спартанцам запрещалось даже смотреть на женщин. Только на жену. Но жена – это не женщина. Это половина тела. То есть я как бы на себя смотрю, получается. И то не часто. И поэтому они были такими сильными мужчинами. Потому что когда мужчина просто смотрит на женщину, он уже теряет колоссальное количество своей силы. Потому что тонкое тело принимает ту форму, на которую сейчас смотрит человек. И Хануман, естественно, как брамачари, ведический брамачари, знал все эти нюансы, но ради служения Господу он часами ходил и рассматривал этих пьяных, обнаженных женщин. И при этом не осквернился. Вдруг он набрел на потаенную ашоковую рощу, любимый сад Раваны. Там, под деревом в сиянии луны, Хануман нашел Ситу. Он знал, что найдет Ситу, но он не хотел принимать похвалу от своих соратников, когда вернулся к ним. Таковы качества искреннего преданного. Даже если он достигает успеха, преданный не желает похвал. Он посвящает все Господу. Ему не нужно никаких выгод и плодов. Только по милости вайшнавов и гуру пришли эти плоды. И они принадлежат им, а не мне, думает такой преданный. Господь Рамачандра сказал, есть три вида слуг. Первая категория слуг. Их попросишь что-нибудь сделать, они сделают и еще больше сделают. Мы Хануманы попросили Ситу найти, а он еще и ланку сжег. Тот, кто имеет огромное желание любой ценой исполнить приказ, понимает, что нужно еще что-то сделать. Он не останавливается только на том, что ему сказали сделать. Настоящий преданный, он такой, он служение завершил, тут же смотрит, так, что дальше сделать, как еще можно послужить. Вторая категория слуг, середнячки, они делают от сих до сих, им сказали, они сделали. Третья категория слуг, им сказали, они не сделали. Хануман относится к первой категории. Лучше него слуги нет. Хануман, ты сделал столь многое, что с этих пор я навечно твой должник. Но мне нечем отплатить тебе. Я отшельник, я живу в лесу, и у меня ничего нет. Господь Рамачандра говорит, мое сердце разрывается от боли, но я ничем не могу наградить тебя за твое служение. Я могу предложить тебе только мою любовь. Позволь мне обнять тебя, ты моя жизнь и душа. И Господь Рама, обливая слезами любви, в экстазе обнял Ханумана. Они оба погрузились в экстаз чистой божественной любви. Хануман – это пример личности, покорившей свой ум. Он мог держать свои чувства под полным контролем, а его разум стал настолько чистым, что был способен испытывать глубокое сострадание к другим. Это и есть разум, а все остальное – просто имитация интеллигентности. Мудрость, возвышенность, истинное понимание устройства мира приводит к тому, что человек просто не может терпеть страдания других. Он не может сидеть, сложа руки, и выходит к людям, чтобы поговорить о Боге и душе. Без определенного очищения этого просто не понять. Но такому человеку и не требуется, чтобы его понимали. Он просто понимает свой долг помогать другим, облегчая их страдания. И исполняет его, не может не исполнять. Он активен, и его активность осознанна. То есть он не делает того, в чем не видит практической помощи. Особое мистическое могущество Ханумана выражалось в том, что он мог менять свой размер тела. Он мог становиться огромным за несколько секунд, а мог превратиться в карлика, проникая в тайные ходы и пещеры. Вайшнавы объясняют нам философское значение такого поведения. Это значит, что мы должны становиться сильными и великими, отправляясь на благие дела, борясь с несправедливостью и насилием. Но в кругу своей семьи, в обществе преданных, мы должны становиться маленькими слугами всех тех, кто нас окружает. Хануман считается также покровителем медицины ввиду следующего эпизода из Рамаяны. Он спас смертельно раненых во время сражения на Ланке, Раму и его брата Лакшмана. Их раны могла залечить только особая трава, которая росла в Гималаях. И Ханумана послали за ней. Однако, прибыв на место, Хануман обнаружил, что не знает, как выглядит искомая трава. Травы испугались его и спрятались в гору. Недолго думая, он вырвал с корня всю гору целиком и доставил ее со всей растительностью по воздуху в лагерь Рамы. Сказал, вот сами выбирайте, какая трава нужна, там 4 вида травы. Трава действовала только до восхода луны. Пролетая по небу, Хануман увидел, что луна вот-вот засияет на горизонте. Тогда он проглотил ее и прилетел на Ланку вовремя. Поэтому молитвы Ханумана обладают огромной целительской мощью. То есть, если вы заболели, можете молиться Хануману. Просто произнося его имя, Хануман, Хануман, Ши Хануман, вы уже начинаете исцеляться. Если у вас есть вера, конечно. Хануман – само воплощение преданного служения. Он не остановился бы ни перед какими трудностями, готовый пожертвовать собой ради счастья Шиши и Ситы Рамы. Для него не существовало понятий возможного и невозможного. Рама может сделать все, что угодно. Все, что пожелает, через меня или кого бы то ни было, если захочет. Это сила бхакти. Жизнь Ханумана достигла успеха в тот момент, когда Рамачандра обнял его. Хануман обрел любовь к Богу и любовь Бога. Иногда по мотивам этой лилы делают мурти. Рама, преисполненный благодарности, полностью побежденный любовью своего преданного, обнимает его. Преданные – все для Господа, так же, как Господь – жизнь и душа преданных. Многие воины берут с собой из побежденных городов трофеи, драгоценности, оружие, но Хануман ничего не взял. Лишь одно могло сделать его счастливым – видеть, что его возлюбленный Господь доволен его служением. И когда Рама предложил ему в награду освобождение, Хануман со сложенными в почтении ладонями стал молиться: «О мой Господь, мне не нужно мукти, потому что тогда я могу забыть свое изначальное положение твоего вечного слуги». Хануман был знаменит своим воздержанием. Он был истинным брамачари, всю жизнь храня целибат. Для него все женщины в мире были матерями. Он так себя вел, что его никто и никогда не критиковал. Истинное воздержание всегда уничтожает критику. Поэтому говорят, что критика – это энергия, позволяющая человеку встать на путь воздержания, на путь Ханумана. Ничто так сильно не критикует, как распущенность. Современная культура в основном учит правильному поведению, но истинная культура должна учить правильному мышлению. И Хануман является идеальным примером такой культуры. Он дает нам пример того, как избавиться от всех недостатков. Для этого достаточно пригласить в свое сердце абсолютную истину. Там, где есть свет, уже не может быть тьмы. Даже если это небольшая свеча, но и она уже способна рассеять темноту. Так даже небольшое знание об истине способно рассеять все наши заблуждения. Хануман поместил Ситу и Раму в свое сердце, и оно считается примером абсолютной чистоты и преданности. Однажды он даже разорвал свою грудь и показал, что в его сердце действительно находится сама абсолютная истина. Это произошло после победы, когда Рама наградил Ханумана браслетом из золота и жемчуга. Но Хануман выбросил его. Когда его спросили, почему он отказался от подарка Рамы, Хануман объяснил, что он ему не нужен, так как на нем нет имени Рамы. Тогда его спросили: «Ну если так, зачем тебе твое тело?» При этих словах Хануман разорвал свою грудь. В его сердце находились Рама и Сита, а на всех мышцах и костях было написано: «Рам, Рам, Рам». Во время коронации Рамы проходил обряд раздачи подарков. Рама щедро благодарил всех за их верную службу. И, конечно же, своей супруге он подарил самый прекрасный подарок – ожерелье из жемчуга. А Сита в этот момент обратила внимание на Ханумана, который радовался за всех, но сам даже и не помышлял о получении вознаграждения. Оценив его преданность, она посоветовалась с мужем и подарила ему свое ожерелье. Хануман так обрадовался, что стал от счастья делать то, что делают другие обезьяны с подарками. Он стал его грызть жемчужину за жемчужиной. Он надкусывал каждую жемчужину и подносил к уху. Никакого звука не исходило. Он выбросил все. «Мне этого не надо. То, что не содержит имени Рамы, будь то драгоценный камень, рубин, изумруд, коралл или даже бриллиант, мне не нужно. То, что не содержит имени Рамы, обыкновенный булыжник, и не более того». Гости не оценили это по достоинству и стали критиковать Ханумана, называя это оскорблением царя. И Хануман понял, что люди начинают неправильно относиться к поступкам его господина. Тогда он вышел на середину и сказал: «Это я не уважаю Раму». Он сказал Сити: «Мать, прости меня. Все, что есть во мне, неважно, что бы это ни было, повторяет имя Рамы. Посмотри, даже волосок на моей руке». Он вырвал волосок из своей руки и поднес к ее уху. Волосок повторял: «Рам, Рам, 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 Рам». Сита потеряла дар речи, а потом сказала: «Ты жемчужина среди обезьян». И в ту же секунду Хануман разорвал свою грудь, затем разорвал свое сердце. И все увидели там Ситу, Раму и самого Ханумана, который опять разорвал свое сердце. И там они увидели опять Ситу, Раму и Ханумана, который опять разорвал свое сердце. И так до бесконечности. Это олицетворение ступени духовного развития, которое называется дасья-раса, отношение слуги и господина. Эта глубина преданности и веры дает человеку полноценное счастье, ощутив которое, мы сможем перейти на другие уровни, но перескочить его не получится. Пока мы не станем настоящими слугами Бога, не стоит имитировать дружбу и уж тем более другие возвышенные отношения с Ним. Также Рама даровал Хануману долгую жизнь, молодость и здоровье. Поэтому Хануману поклоняются те, кому нужна физическая сила, воины, борцы, а также те, кто желает получить такую же преданность Богу, какую имел Хануман. Его тело сравнивают с Золотой горой, но сила эта особая, она дает возможность справиться с собственным демоническим умом и настроением. Хануман является контролирующим дыхание и всех пяти потоков праны в нашем теле. Поэтому ему поклоняются те, кто занимается хатха-йогой. Он смог соединить Ситу и Раму, поэтому в нашем теле он отвечает за соединение души со сверхдушой. Не пренебрегайте Хануманом, поклонитесь ему при первой возможности. Однажды Хануман, узнав, что красный цвет на проборе приносит удачу супругу Ситы, Раме, то он весь вывалился в красной краске, и до сих пор его так и изображают в традиционных ведических храмах. Дело было так: после битвы, после коронации, у Ханумана не было какого-то активного служения, и он целыми днями слонялся за Господом Рамачандрой. Ему даже такое служение отдали: сопровождай Господа Рамачандру везде. Хорошо, он весь день ходил вслед за Господом, был очень счастлив. Когда наступил вечер, он пошел вместе с ним в спальню. Но Господь Рамачандра сказал: «Хануман, тебе сюда нельзя. Это спальня для мужа и жены». Хануман сказал: «А почему нельзя?» Он был очень расстроен. Господь Рамачандра сказал: «Сюда можно только тем, у кого есть вот такая красная точка», и показал на лоб Ситы. Хануман спросил у Ситы, что означает эта красная точка. Она сказала: «Это означает, что я очень люблю Господа Рамачандру, и это приносит ему удачу». Хануман куда-то исчез. И спустя короткое время, когда Сита и Рама уже ложились в постель, что-то огромное, полностью красное, запрыгнуло в их спальню через окно. Это был Хануман, который весь испачкался в этой красной краске, был счастлив показать, что он больше всех любит Господа Рамачандру и больше всех хочет принести ему удачу. Весьма значимо, что на Курукшетре, на флаге колесницы, которой правил Кришна, был изображен Хануман. Кришна знал, где Хануман, там победа. Господь всегда счастлив прославить своего чистого преданного. В предыдущем воплощении Господа Хануман сделал для Рамы так много, что, явившись как изначальный Господь, Кришна взял его с собой на Курукшетру, поместив его лик на флаге прямо над собой. На поле битвы Хануман не сражался, но когда Кауравы одерживали верх, Он смотрел на них с флага, и они теряли силу. Когда Сита ушла под землю, Арама вслед за ней вернулся на Вайкунху, он дал Хануману благословение. Ты всегда будешь присутствовать в мире, защищая тех, кто искренне произносит мое имя. Желание общения – это условие духовного развития. Мы не можем сами проходить неизвестные нам этапы развития. Мы должны получить соответствующее общение. Общение с теми, кто уже прошел те этапы, которые нам только предстоит пройти. И это общение не всегда приносит результат. В Ведах открыт секрет, что общение приносит пользу только тогда, когда мы общаемся с любовью. Уважительное общение не меняет наше сознание. Оно позволяет нам очиститься до любовного общения. А это значит, что я больше всего на свете ценю общение с преданными и больше всего на свете боюсь его потерять. Все религиозные ритуалы предназначены для того, чтобы мы собрались и начали общаться друг с другом. Для чего мы собрались здесь на лекцию? Сама лекция – это второстепенная вещь. Это просто причина, чтобы встретиться с преданными и пообщаться. Если я прихожу на лекцию ради лекции, значит, мое сердце заковано в железо. Значит, что я имперсоналист. Любовь – это постоянные поиски причины для того, чтобы встретиться. А тут такой хороший повод встретиться со всеми. Поэтому духовная жизнь крайне проста. Надо постоянно искать повод, чтобы встретиться с преданными. Вообще есть один очень мощный признак того, что эта жизнь в материальном мире у человека последняя. Очень простой признак. Такой человек очень любит общаться с преданными. Говорить с ними о Боге и преданном служении ему. Что мне даст эта любовная встреча с преданными Бога? Она даст мне любовь к святому имени Бога. А любовь к святому имени Бога решит все мои проблемы раз и навсегда. Когда строили мост на Ланку, то Рамачандра увидел, что обезьяны писали его имя на камнях, и камни начинали плавать. Рама очень удивился и решил сам попробовать этот способ. Но он немного стеснялся писать свое имя на людях, поэтому пришел на берег океана глубокой ночью, взял камень, написал свое имя и бросил в воду. Камень сразу же утонул. Рама подумал, слава Богу, что меня никто не видел. Вот позору бы было бы. Рама в ужасе оглянулся вокруг, как бы никто не заметил его неудачного эксперимента. Он увидел, что за его спиной стоит Хануман и улыбается. Хануман сказал Господу Раме, не волнуйся, ты не должен сам заставлять камни плавать, как и не должен сам менять человеческие сердца. Это задача твоего святого имени. Пусть твое святое имя спасает души в материальном мире. Но эта же история показывает нам, что если Господь кого-то бросит, то такой человек утонет в океане материальных страданий. Святое имя Бога предназначено для изменения нашего сердца. Только оно способно камень нашего сердца превратить в топленое масло чистой любви к Богу. В этом эзотерический секрет духовной жизни. Имя Бога милостивее, чем сам Бог. Бог приходит и уходит, а Его имя всегда остается вместе с нами. Поэтому полюбить Бога – это значит полюбить Его имя. И поныне те души, которые искренне повторяют имена Бога, получают божественную поддержку Ханумана. Джай Ситарам, Джай Лакшман Хануман, Шивал Накимуники Джай, Ширамай Накиджай, Шива Прабхупада Киджай. Хари Рама, большое спасибо за внимание. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Я постарался как можно короче рассказать о Хануман. Хотя этих историй великое множество. В следующем году, если, конечно, я доживу до следующего Рама Навами, я хочу малоизвестные истории из Рамаяны рассказать. Там тоже много о Хануман в том числе.
У Рамачандры много имен, согласно его качеству, действий. Хотел бы просто послушать иногда. Будет следующий вопрос. Связанный с его качеством деяния.
Когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, мы же говорим Хари Рама, да? И по идее в этот день мы через Хари Кришна Махамантру можем обращаться к Господу Рамачандре. Потому что имеется в виду в играх Господа четыре рамы. Парашурама, Баларама, Рама Чандра и сам Кришна, одно из имен которого Радха Рамана Рама. Именно вот это имеется в виду Хари Кришна Махамантра. Радха Рамана Рама, тот, кто доставляет наслаждение Радхи. Но также в такие дни, как явление Господа Рамачандры, явление Господа Баларамы, явление Парашурамы, просто ни разу не отмечали почему-то, мы можем через имя Рамы в Хари Кришна Махамантре прославлять это воплощение Бога. Интересный момент я слышал от невозмутимых авторитетов. На самом деле в Хари Кришна Махамантре есть все.
Иногда его называют Раху, иногда Акхау, вот, потомок Раху, да, династия Раху. Много, то есть, есть много имен.
Да?
Ну вот, да, подразумевает его.
Имена Господа характеризуют его качество, его лилы. При этом интересный момент Бхакти Вайбхава Махарадж рассказывает. Это показывали в последнем даршане о Бхакти Тирхе с вами. Бхакти Вайбхава Махарадж там рассказывает о Господе и говорит, что на самом деле Господь Рамачандра, Господь Чайтанья и Господь Нарисимха – это не экспансии, это сам Господь Кришна, который принимает такие формы. Я так удивился, подумал, да, как интересно, философия вайшнавов такая глубокая, самая объемная, самая разносторонняя, самая интересная, в общем, самая. Все больше и больше поражаешься с каждым разом, когда вот эти нюансы какие-то начинают великие духовные учителя, великие проповедники раскрывать.
А там здесь нет противоречий, понимаете?
Конечно нет.
Это просто, это игры, понимаете? Господь может и так проявиться, или и так, по-разному.
Да?
А.
Еще вопрос?
Хануман, он же слугой, да?
Он в Дасярасе находится.
А он на Вайкунтхе, да?
Он в Айодхе.
А там да. Дасяраса, да?
Смотрите, в духовном мире есть Айшвария Дама, то есть благоговение, почтение перед Богом. Эта Айшвария Дама включает в себя все планеты Вайкунхи. Все, где Богу поклоняются как Богу. Именно на Вайкунхах нет майи иллюзии вообще. Там нет ни маха майи, материальной энергии иллюзорной, нет йога майи, духовной иллюзорной энергии. Маха майя удаляет нас от Бога в материальном мире, удаляет от Бога почти полностью, мы забываем о нем. А йога майя приближает нас к Богу. Так что мы тоже забываем, что он Бог. Но на Вайкунхе нет майи вообще. Там Бог – это Бог. Поэтому там перед этим величием даже освобожденная душа несколько так сжимается. И там есть шанта-раса – нейтральные отношения, благоговение. Есть дасья-раса – служение Богу в качестве слуги. И есть гаурава-сакхья-раса. То есть есть дружеские отношения, но с почтением. Как у Арджуны Пандава, Гаурава Сакхья Раса, дружба с почтением. А у Арджуны Вриндаванского, например, пастушка, у него уже Вишрамба Сакхья Раса, дружба с Богом без почтения вообще. Потому что йога майя делает так, что он забывает, что это Бог. И граница между Айшварья Дамой, Вайкунхами, где Бог это Бог действительно, товарищ Вишну, господин Нараяна. Дальше выше идет Мадхурья Дама, то есть обитель любви. Это Дварака, Матхура, Пурушоттама-кшетра и Галука Вриндавана, естественно. И вот граница между Айшварья-дамой и Мадурья-дамой как раз Айодхья. Царство Господа Рамачандры. Это выше Вайкунтхи. Потому что, например, путешествие Гоп-Кумара, интересный момент описан. Когда Гоп-Кумар попал на Вайкунтху, он пришел к Господу Нараяне, и Господь Нараяна сидел на троне, с любовью смотрел на своих преданных, они прославляли его ведическими гимнами, смотрели на свое отражение в ногтях, на стопах Господа. Лотосные стопы Господа сияли. Господь иногда поворачивал свои стопы то в одну, то в другую сторону, и эти преданные касались его стоп. Все было так чинно, благородно. И когда Гоп-Кумар увидел Господа, он же к Кришне стремился, он с Галуки Вриндаваны на самом деле был, он закричал: «Гопал!» Раскинул руки и побежал, чтобы обнять Господа Нараяну. Его сразу Вишнудуты схватили, скрутили, вывели его из зала, сказали: «Ты что делаешь? Это Бог! Почему ты детские игры Господа превозносишь так высоко? Тут тебе не Галука Вриндавана. Тут тебе не Вриндаван земной». И между ними философский диспут завязался. И один Вишнудут сказал: «Вы знаете, я слышал однажды от Нарады Муни, что, возможно, Кришна – изначальная верховная личность Бога». И он где-то там, намного выше, чем Вайкунтха находится. Понимаете, да, какое знание придет Господь Чайтанья? Знание об изначальной двурукой форме Господа, с флейты. Это знание раскрывается на 10 тысяч лет, и потом все, опять Господь Нараяна, верховный объект поклонения. И, естественно, Гоп-Кумар заскучал на Вайкунтхе. И Нарада Муни ему сказал: «Тебе нужно в Айодхью». Он говорит: «А как я туда попаду?» «Иди, повторяй свою Гопала-мантру, святое имя Господа, и иди вверх». Гоп-Кумар пошел, повторяя святое имя Господа. А до этого он спросил: «Как я узнаю, что Айодхья близко?» Он говорит: «Обезьяны будут пробегать мимо». И он шел по духовному миру, повторял святое имя, и тут куча обезьян, пробегая, выхватила у него какая-то обезьяна дудочку и побежала стремглав куда-то дальше. Он за ними, естественно, пошел и попал в Айодхью. Его встретил Хануман, пригласил в тронный зал. И Господь Рамачандра встал, подошел к Гоп-Кумару и обнял его. Посадил и начал с ним общаться. То есть уже отношения ближе. Но ему все равно не хватало вот этих вот отношений без какого-то почтения. Потому что он был существом с Галуки Вриндаваны. Он действительно был в этой расе, Вишрамба Сакья расе. Он был другом Господа Кришны, пастушком. Без почтения общался с Богом вообще на Галуке Вриндаване. И эта раса, естественно, у него сохранялась. И он и в Айодхье заскучал, загрустил. Хануман ему постоянно Рамаяну рассказывал, это маленько его как-то так взбадривал, но потом он опять в печаль погружался. И Нарада Муни ему сказал еще на Вайкунтхе: «Гоп-Кумар, это Вайкунтха, место, где нет тревог, где все счастливы. Почему ты тут грустишь? Прекращай». Говорит: «Криш не хочу». Ну и поднимайся, но вначале ты увидишь Господа Рамачандру. И он там также заскучал, в Айодхье. Его отправили в Двараку. В Двараке ради него, Кришна, еще ближе отношения. Он выпроводил, ну, всех в основном слуг своих, почитателей. Они закрыли тронную залу, и Кришна Васудев, то есть Дваракадиш, это не Говинда, это не Гопала, это не Ади Пуруша, не изначальный Господь, но уже в облике Кришны, двухрукий образ. Он принял форму пастушка, Баларама тоже, Рукмини каким-то чудом приняла форму Шримати Радхарани. На какое-то время они показали ему Ишта-деву, то есть возлюбленное божество его сердца. Но это же на какое-то время было. Гоп-Кумар опять заскучал, Матхуру поднялся, там заскучал. Ему уже Удхава говорит: «Гоп-Кумар, тебе надо в Пурушоттама-кшетру. где Господь Джаганатха, где Кришна в образе Господа Джаганатхи благословляет всех своих преданных, исполняет все их желания, там все в экстазе, иди туда. Нарада Муни, который присутствовал при этом разговоре, сказал: нет, Удхава, я не согласен. Гоп-кумар, по всему видно, это обитатель Галоки Вриндаваны. Он в очень близких отношениях с Кришной находится, с Говиндой. Поэтому Пурушоттама Кшетра может развить в нем гордость, что не очень хорошо. Поэтому я думаю, сказал Нарада, ему нужно вернуться в материальный мир, в земной Вриндаван, получить опять материальное тело, посвятить себя бхакти-йоге и благодаря этой практике вернуться на Галоку Вриндавана. Представляете, надо все на карту поставить. Вы уже в духовном мире, а вам говорят: ну если ты хочешь, Говинди, иди в материальный мир опять. Там будешь практиковать. Это материальный мир, ты ни от чего не застрахован. И Гоп-кумар пошел в земной Вриндаван, практиковал. Развил Кришна Прайму, Враджа Прайму. И однажды увидел Говинду. Он стоял, изогнутый в трех местах, с флейтой в руках. И он закричал: Гопал, Кришна! Побежал к нему. Он даже не заметил, что это берег Ямуны. Он упал с берега в воду, утонул. Даже не заметил, что умер. И очнулся уже в небесном Вриндаване духовном. Можно много историй таких рассказывать. Но вот эта граница в виде Айодхи показывает там очень важную вещь в духовной жизни, что вы не попадете в какие-то более близкие отношения с Кришной, дружеские, родительские, либо любовные, если вы не станете слугами. То есть это через Айодхью делается, где дасья раса в лице Ханумана проявлена полностью. Вначале человек должен стать слугой, слуги, слуги, слуги. Только потом уже развиваются какие-то более возвышенные расы, вкусы любовных отношений. Шрила Прабхупада пишет, что тот, кто достиг совершенства хотя бы в одном виде служения, обретает Бога. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, пада, севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмане, веданам. 9 видов преданного служения. Если хотя бы в одном человек достигает успеха, живое существо достигает успеха, оно обретает Бога. То же самое Господь Чайтанья показывает. Он Махапрабху, самый великий господин. Это говорит о том, что единственная раса, вкус любовных отношений, которые возможны с ним, это дасья, служение. Если мы становимся слугами, слуг Господа Чайтаньи, мы достигаем совершенства. И можем войти в более возвышенные расы. Платформа духовного мира – это дасья раса, дух служения. Не ананда, не блаженство духовного мира является основой вечной обители, а дасья раса, дух служения. Все остальное уже нюансы. Сакхи, ватсалия, мадхури – это уже нюансы. Они все слуги прежде всего. Поэтому мы должны служить, если мы хотим к Богу. В самом Вриндаване нет храмов Господу Рамачандре, но вокруг Вриндавана их очень много. Это тоже нам тот же самый сигнал через служение. Хануман, Господь Рамачандра вокруг Вриндавана, навалом храмов. Потом просто служить. Это же уникальный метод. Вы служите, не думаете о себе, и в это время ваше ложное эго уничтожается. Значит, любовь проявляется. Это любовь к Богу в каждом сердце. Не только у Ханумана. Просто у Ханумана это проявлено, а у нас пока нет. Надо идти по его стопам, служить. Он очень много практического служения осуществил. Величайший слуга.
В Махамантре, там, Хари Рама, да, ну, Господь Рамачандра, это как вот, ну, это же не имеется же в виду Господь Рамачандра, да? Это как совпадение или как, почему, ну, всерадующий Господь, да?
Я говорил, что в этот день мы можем через Хари Кришна Махамантру обращаться к Господу Рамачандре.
Ну, только в этот день.
Ну, если вы хотите Господу Рамачандре, то вы попадете к Господу Рамачандре, повторяя Хари Кришна Махамантру. Если вы к нему собрались, пожалуйста. Хари Кришна Махамантра может это осуществить очень легко. Вы со временем будете испытывать какому-то воплощению Бога вполне конкретное чувство любви. И этот образ Господа проявится в вашем сердце. Как в этом случае, когда Хануман разрывает грудь и сердце. Я слышал даже такую версию, что Господь Рамачандра сказал, у него в сердце Ситарама. А великие браманы, великие мудрецы, которые там были, сказали, невозможно. В сердце каждого живого существа сверхдуша, Кшира Дакаша и Вишну. И Хануман разорвал сердце и показал, что у него Ситарама. У кого-то Радха Кришна, у кого-то Лакшми Нараяна, у кого-то Ситарама. Это уже зависит от того, кого преданный любит. Какое воплощение Бога. Однажды Раханат Махарадж сказал потрясающие слова. Да, Шрила Прабхупада показал нам высший идеал Радха Говинда. Но это не факт, что все прямо вот хотят туда. Это высший идеал. Может быть, кому-то стоит найти что-то свое, сказал Махарадж. То есть кто-то, может быть, хочет на Вайкунху, кто-то хочет в Двараку, кто-то хочет в Айодхи, кто-то в Матхуру, кто-то в Пурушоттам и Кшетру. Он туда и уйдет. Кришна же не будет навязываться. Обязательно на Галоку, Вриндавану. Нет. Мурари Гупта, спутник Господа Чайтани, был великим преданным Господа Рамачандры. И Господь Чайтанья, так как он принес поклонение Хари Кришна Махамантре, поклонение Радхе Кришне, он сказал, Мурари, но почему ты поклоняешься Ситхараме? Ведь поклонение Радхе и Кришне выше. Он ему все это обосновал, убедил, сказал, делай это. Мурари Гупта так долго переживал, не мог решиться. Потом наконец-то он подумал, ну Господь Чайтанья все-таки философски правильно все говорит. Он начал вместо Ситхарамы поклоняться на алтаре Радхи Кришны. У него ничего не получилось. Его сердце тянулось к Ситхараме. Он всю ночь в таких страданиях провел. И утром пришел Господу Чайтанья и сказал, я не могу поклоняться Радхе Говинде. Мое сердце принадлежит Ситхараме. Господь Чайтанья сказал, ты купил меня своей преданностью. Теперь я твоя собственность, ты можешь взять меня и продать на рынке, кому хочешь. Все правильно. Тебе не надо поклоняться Радхе и Кришне. Ты должен поклоняться Ситхараме, потому что ты Хануман. И вот, оставаясь в прекрасных отношениях с Господом Чайтаньей, с его спутниками, поклонялся Ситхараме. Потому что это был Хануман, который таким образом приходит и участвует в играх Господа Чайтаньи. Это показано Махапракаша Лили, когда единственный раз за время своего явления Господь Чайтанья проявил себя как Бог. Это Махапракаша Лила длилась 21 час, когда он проявил четырехрукую форму, сел на алтарь и сказал, просите любые благословения. Как Бог себя проявил. И преданные просили благословения, о чистой преданности, о любви к Богу. Также просили показать свои духовные формы. И Господь это делал. Мурари Гупта подошел, Господь Чайтанья принял облик Господа Рамачандры. Рядом Сита Деви проявилась. Лакшман, Барата, Шатругна, Сугрива, Ангада. Мурари Гупта смотрит, говорит, а где Хануман? Господь Чайтанья сказал, подойди к зеркалу, Мурари. Он подошел. О, это я, что ли? Да, ты, Хануман. Поэтому каждый из нас найдет что-то свое. И при этом нам дается великий шанс попасть на Галуку Вриндавана, где мы никогда не были. И есть не как в песне Наутилуса Помпилиуса «Прощай, Америка, о, гудбай, Америка, о, где я не буду никогда, прощай навсегда». Нет, нет, нет. Мы никогда не были на Галуке Вриндаване, но Шрила Прабхупада дал нам этот шанс. Потому что, повторяя Хари Кришна Махамантру, мы можем развить Мадхурья Расу. Потому что Бхактинот Такур говорил, что в принципе для тех, кто повторяет Хари Кришна Махамантру, Мадхурья Раса – это результат повторения. Любовное отношение с Богом. То есть нам не нужно из духовного мира сюда возвращаться, принимать материальное тело, практиковать бхакти-йогу, чтобы попасть на Галуку Вриндавана. Мы уже здесь, в материальном мире, с материальным телом. И нам дается возможность сменить место жительства на самый высокий. Мы где-то были на окраине Вайкунхи в свое время. Потом пали, сказав, если долго мучиться, что-нибудь получится. И вступили в материальный мир. Но сейчас потрясающая возможность дается. Стать либо пастушком Вриндавана, либо гопи Вриндавана, либо манджари Вриндавана. В самых близких отношениях с Богом быть. Причем, смотрите, Айшвария Дама, благоговение, почтение, далее Айодхи, это что такое? Господь Рамачандра пришел, чтобы показать весь ведический этикет в полной мере. Он Марьяда Пурушоттама. То есть воплощение Бога, который Марьяду устанавливает, ведический порядок и закон. И вот Айодхи – это Марьяда Кшетра, Марьяда Дхама, Мадхурья Дхама, Дварака, Мадура, Пурушоттама Кшетра и Галука Вриндавана, обитель любви, и в центре Галуки Вриндаваны Аударья Дхама, обитель сострадания, где Кришна в образе Господа Чайтаньи со своими спутниками устраивает свои игры. Поэтому у жителей Галуки Вриндаваны обычно два тела духовных. Одно тело с Кришной, а другое тело с Господом Чайтаньей в Аударья Дхаме. Воспевают святое имя. Там киртан такой постоянный. Лекции киртан просад. Не надо корову пасти. Как здесь. Может быть, вы захотите в материальный мир спуститься попроповедовать. Тогда вы истинные последователи Господа Чайтаньи. Даже ученики Прабхупады спросили у него, а вот мы вернемся в духовный мир, вы же это гарантируете. А если нам захочется сюда прийти попроповедовать, книги ваши пораспространять, это нормально? Прабхупада сказал, вы все поняли правильно. Так и надо делать.
Получается, они сюда придут, проповедуют и обратно,
да? Да. Почему обратно свою сварупу примут, духовную форму? Все ачари наши сампрада, это же либо манджари, либо агапи Вриндавана. Но здесь они в мужских телах. Почему агапи Вриндавана в играх Господа Чайтаньи мужскую форму принимают? Как его мужчины, спутники. Потому что Господь Чайтанья саньяси. Он женщин не подпускал к себе. А это его вечные спутники, его слуги, поэтому они принимают мужские формы внешне. Гопи Вриндавана становятся спутниками Господа Чайтани, а гопы, пастушки Вриндавана, небесного, духовного, становятся спутниками Господа Нитьянанды. И они были совсем недавно, чуть больше 500 лет назад. Когда-нибудь и вы, если попадете туда, Джайши Парамаданта Курсуны, сможете также приходить, участвовать в делах Господа Чайтани, распространять святое имя. Материальный мир очень хорош тем, что мы можем здесь Богу показать наше служение, нашу любовь. В духовном мире все слуги. А здесь мы демонстрируем Богу, как мы хотим Ему служить. Как Хануман затасковал после того, как Господь Рама стал царем. Он же воин, очень активный, но там делать нечего особо. Все служение разобрано. А он хотел служить. Поэтому поймите, я опять немного увлекаюсь, обещал короткую лекцию, прошу прощения. Просто в заключительных строках моего письма скажу. Рамачандра, Барата, Лакшман и Шатругна. Лакшман означает тот, кого легко отличить. Когда Господь Рамачандра уходил в изгнание на 14 лет, все были в таком горе, кроме Лакшмана. Он потирал руки, он думал, вот там-то никого не будет, я один буду служить Сити и Раме. Он был в экстазе полном. И когда человек погружается в процесс преданного служения, идет по пути Лакшмана, он начинает отличаться от всех других. Сразу видно преданного, который погружен в преданное служение, и который не погружен. Вот прямо по внешнему виду сразу заметно. Четкое отличие. Потому что кто-то сейчас погружен, а кто-то вот на данный момент, например, не может в силу тех или иных причин. Но сможет. Чуть попозже. Главное, чтобы он был в обществе преданных. Разные бывают обстоятельства, это не критика, просто факты. Барата означает тот, кто взвалил на себя бремя. Он не хотел править лично сам, как царь. Он правил от имени сандалии Господа Рамы. И все 14 лет его изгнания он жил в лесу, спал на земле, постоянно повторял святое имя Господа Рамачандры. И единственная его пища была овес в коровьей моче, замоченной, сваренной, такая аскеза. И он сказал, если через 14 лет ты не придешь обратно в Айодхью, я войду в огонь. И он уже огонь сложил, 14 лет уже прошло, и уже собрался войти, и тут Пушпавимана летит. И Хануман вначале был послан. Что Рамачандра ему сказал, надо поторопиться, а то Барата сейчас в огонь войдет. Теперь скажи ему, что я возвращаюсь. То есть тот, кто взвалил на себя бремя ответственности. Если мы берем на себя ответственность в преданном служении, то мы идем по стопам Барата. Ответственность, аскеза, все остальное, чтобы развивать миссию Господа Чайтани. Шатругна означает тот, кто уничтожает всех врагов. Четвертый брат. Когда мы погружаемся в процесс преданного служения, берем на себя ответственность, Господь просто все препятствия сметает с нашего пути. Мы все равно возвращаемся в духовный мир, независимо от того, насколько мы были успешны внешне в преданном служении. Главное, что мы всю жизнь служили Богу. Шатругна – это тот, кто все препятствия уничтожает. И мы видим Раму, Рамачандру, всерадующего Господа. Вот и все. Шри Рамачандра Бхагаван Киджай, Раманавами Махамахотсава Киджай, Шиши Парамадьяна Тагур Сундар Киджай, Шива Прабхупада Киджай, Ананда Годи Вайшнаврина Киджай, Гора Примананда Хари Харибол, Хари Кришна.